следующий вопрос. Люди делятся на жаворонков и сов. Нужно ли менять себя или найти подходящий для себя режим жизнедеятельности?
Ну, наш мир устроен так, что человек должен себя ломать, хочешь не хочешь, под ритм, темп, под устройство нашего общего мира. Поэтому есть люди, конечно, которые засыпают с трудом в 4-5 часов утра, и потом целый день, и потом не могут проснуться к обеду. Так они устроены. А есть такие, которые наоборот. Вот я, допустим, в 9 часов вечера я уже сплю. Засыпаю. Короче говоря, я уже не человек. Я должен уснуть. Но зато в 2 часа ночи я встаю бодреньким и начинаю свой рабочий день. Значит, все зависит от человека, с одной стороны. С другой стороны, я к этому привык. Потому что последние 35 лет занимаюсь кабалой, и кабала требует именно предутренних занятий с 3 часов ночи. И таким образом я в этом распорядке существую уже 35 лет последних. До этого я был как обычный человек. Шел спать, ну, в 11 ночи. Я сегодня практически, конечно, так устроена наша жизнь, что пока человек после работы расправляется со всеми своими обязанностями и там выходит куда-то культурно, так сказать, развлечься, то, естественно, засыпает поздно. Но сама жизнь заставляет. Я думаю, что, в принципе, самое естественное для человека вообще было когда-то, и на самом деле это время, как когда-то было принято в Израиле, в древней стране у нас, когда время измерялось относительно, а не абсолютно. То есть от захода до заката и от заката до восхода солнца измерялся день и ночь. То есть нету часов, вот как у вас есть часы, у меня их нет. Нету часов. Промежуток времени, когда светит солнце, когда есть свет, делится на 12 частей. И они называются 12 часами дня. Днем каждый час будет по вашим часам, может быть, 1.5 часа. Не днем, а летом, извиняюсь. А зимой по-другому. И ночь, она относительно. Когда темно, делится эта ночь на 12 частей. 12 ночных часов. Вот таким образом измеряют время.
Это уже духовная система?
Это природная система, не искусственная, которую мы сделали. По природе человек, когда темно, должен спать. Когда светло, должен бодрствовать. Вот так должно быть. Так он устроен. То, что мы себя перевернули и сделали совершенно искусственными какими-то созданиями, неестественными, неприродными. Тут же ничего не сделаешь, но на самом деле это так. Я вам говорю просто о той практике, которая существовала в древнем мире.
Это случайное совпадение о том, что каббалисты...
И сегодня в Иерусалиме старики, и в том числе арабы, и, может быть, существуют еще страны, где так измеряют время на Востоке, я не знаю. Но вот иерусалимские старики, евреи, арабы, которые живут там испокон веков, они так измеряют время. Относительно. То есть часы у них, они не часы на стенке.
Это случайное совпадение о том, что в древней измеряли время и делили его на 12 и 12, то есть на 24 часа в сутки, и астрономическое время тоже 24 часа в сутки.
Дело в том, что это деление на 24 часа, оно естественно по природе человека, потому что оно исходит из высшего духовного парцуфа, ну, высшей духовной системы, которая делится на 12 и 12 и вращается между собой, за рампин и малхут мира ацилут. И поэтому по совмещению их между собой и возникают всевозможные вот эти вот деления на время, на 12 и на 12 часов дня и ночи. Когда за рампин вращается, это день, когда Малхут — это ночь, и поскольку Зарампин состоит из 6 сферот, из 6 частей, каждая из них состоит из 10, поэтому каждый его период вращения делится еще на 60 минут, секунд и так далее. То есть это человек пришел к этому измерению, исходя из своих внутренних психологических, физиологических ощущений, что вот так мне надо это делать. Понимаете? Так же, как таким естественным изнутри себя методом, он дает название всему окружающему. Откуда выдуманы эти названия? Они исходят из наших внутренних строений, которые, в свою очередь, нисходят из высшего мира. Это объясняется в Каббале, каким образом происходят эти совпадения. Они на самом деле жестко связаны.
Все-таки это совпадение или это...
Нет, это жесткое совпадение. Я сказал, жесткое совпадение. Нам это кажется совпадением. На самом деле это жесткое движение силы сверху вниз.
И не могу.
Никак.
Есть такая наука, которая занимается биоритмами. Она говорит о том, что есть у нас какие-то определенные органы, там печень, сердце, желудок. И эти органы, они активны в определенные часы времени. Допустим, там желудок там, 6 часов утра, 6 до 7, поэтому они рекомендуют там, принимать пищу именно в это время. Вопрос такой, стоит ли вообще придерживаться этому, что говорит об этом Каббала?
Ну, есть многое на свете, друг Гурация, что неизвестно еще нашим мудрецам, так сказать, физиологам и так далее, диетологам. У них все время все меняется, в зависимости, может быть, от конъюнктуры и там прочих. Меркантильных, может быть, интересов тоже. Я бы сказал так, что на эту тему есть довольно обширная литература древняя, каббалистическая, которая говорит о том, как человек должен себя вести в соответствии с духовными законами, чтобы его физическое тело было максимально здоровым. Но опять-таки это все относительно, потому что говорится это, естественно, и... в связи его с окружающей средой, а наша среда, она такая, что уж как бы ты себя внутренне не пытался так подделать под те законы естественные, природные, когда вокруг тебя все совершенно иное, искусственное, исковерканное, изуродованное, то, конечно, я не думаю, что из этого выйдет большой толк.
А поэтому задаю этот вопрос, стоит ли пытаться...
Нет,
вообще?
Но указывается, если мы возьмем древние вообще трактаты по здоровью, то они, конечно, говорят о правильном хорошем поведении и наполнении организма, и как его за ним надо ухаживать и так далее. Но это и в любом народе, в принципе, то, что люди замечают в течение тысячелетий, и потом сводят это в какие-то такие своды советов, это в любом народе существует. Каббалисты просто говорят об этом в абсолютном виде, поскольку они исходят уже из воздействия сверху вниз. Но и человек в нашем мире, исходя из тех наблюдений, которые он производит, он приходит к тем же выводам. Я не думаю, что надо в это вообще углубляться, потому что Каббала, в принципе, этим не занимается. Она занимается только лишь развитием души. И параллельно с этим, как-то побочно, иногда мы можем из этого взять еще какие-то советы для тела. Поэтому все, кто думает, что с помощью Каббалы он станет сильным, привлекательным, каким-то особым в нашем мире физически, физиологически, то, конечно, нет.
Вы просто сказали, что каббалисты встают ночью, а многие восточные учения говорят, что лучше всего для человека вставать именно до 6 утра. Поэтому я и спросил, как это связано.
Я считаю, что если люди правильно наблюдают за нашей жизнью в течение столетий или даже тысячелетий, они придут к тем же выводам в нашем мире, к которым... пришла Каббала и без этого тысячелетнего наблюдения, исходя из духовных корней.
У нас есть такой интересный вопрос. Счастливые часов не наблюдают. Это потому, что у них их украли? Вопрос такой. Человек особенный.
Крадут.
Иронично интересуется, так он написал, профессионал карманных дел. И дальше он добавляет, а правда, почему для счастливых время пролетает с невиданной скоростью? Ну, вы на это уже
приятно, писали, потому что. Потому что приятно. Время, оно субъективно. С одной стороны, оно течет, физиология течет, но мы-то не в физиологии своей живем. Мы живем в наших желаниях. Если эти желания наполняются, если постоянно я чувствую все больше и больше желания и одновременно его наполнение, нахожусь в устремлении вперед, тогда для меня жизнь, она наполнена. Она состоит из... ощущение желания и ощущение наполнения желания, наполнение желания, наполнение. То есть я переживаю время внутри себя как какое-то стремительное, приятное развитие. И в итоге, конечно, пролетает, и очень быстро пролетает. Я же должен сравнивать его со своими часами. Мне отведено там 2-3 часа на свидание, и за эти 2-3 часа часы любви бегут, они короче минут. Так? Но если бы, естественно, я ощущал одну пустоту, незаполненную, желание не, без наслаждения, без наполненного наслаждением, тогда для меня это ощущение страдания, оно бы растягивалось. То есть время, оно воспринимается нами как субъективное, если мы не смотрим на какой-то механический механизм, который дает нам отсчет биологический. Так вот, все зависит от того, как нам сделать, чтобы мы были не подвластны не физиологическому времени, которое тикает вот так вот, и ничего ты с этим не сделаешь, и не нашим психологическим переживаниям, психологическому времени, как выйти над этими двумя уровнями, одновременно насладиться, причем абсолютно, совершенно, бесконечно, в постоянном развитии, приятном и все более таким расширяющимся, и вместе с тем ощущать наш мир с его временем, но правильно его использовать. Вот это самая главная задача у человека. Проблема времени, она стоит перед всеми. Как его остановить и сделать максимально наполненным, полезным наслаждением?
То есть, если я что-то ожидаю, и это ожидание, это происходит какое-то время, и это приходит
наполнение.
Если ты
ожидаешь наполнения, зависит все от того, ожидания твои, они подкрепляются у тебя видением, предвкушением будущего, тогда эти ожидания, они уже подслащаются будущим наслаждением, и ты уже начинаешь как бы наслаждаться. Говорят даже, что это больше, чем само наслаждение, предвкушение наслаждения. Потому что, когда ты предвкушаешь наслаждение, ты еще не ограничиваешь его получение в свои рамки. И тут ты можешь фантазировать все, что угодно. Как только ты с ним встретился, с этим наслаждением, наполнился, ты его заключил в какой-то сосуд, и в итоге ты видишь, что оно не совсем не такое, какое было. Было оно вот такое большое, а в итоге смотри, каким оно маленьким стало. Поэтому предвкушение, это и есть вот эти вот, во всей литературе этой мировой, это то, чем нас соблазняет, так сказать, нечистые силы, как бы. То есть они притягивают нас, эгоизм наш, всевозможными эгоистическими наслаждениями, сулит нам огромные наслаждения. В итоге, если ты будешь миллионером, у тебя будет, ты будешь, и рисует мне картины, все, что я хочу. На самом деле, когда я этого достигаю, я вижу, что это состояние очень-очень ограниченное, которое причиняет мне много одновременно с этим и тревог всевозможных, и проблем. И вместе с тем, может быть, дает что-то, но я при этом вижу, насколько оно не то, каким представлялось мне. И опять-таки, это только потому, что представление, которое еще не облачено внутри моего желания, оно не ограничивается моим желанием. Поэтому лучше жить в иллюзиях.
В ожиданиях.
В ожиданиях. Но это же не истина. Это же ложь. А вот как на самом деле существовать в неограниченном наслаждении, и при том, когда оно в тебе находится неограниченно, и когда перед тобой еще более неограниченное наслаждение. Вот это наука о получении. Тебе об этом говорит. Каббала? Наука получать.
Правда ли, что время убивает любовь? Испуганно спрашивает Настя из Хабаровска.
Конечно. Другого быть не может. Все остальное это только в романах, в наших иллюзиях. Потому что наслаждение, которое приходит и заполняет желание, оно аннулирует желание.
Почему?
Если я хотел пить и стремился к этой воде, как только я получил эту желанную жидкость внутрь, я после этого пить уже не хочу?
Ну, у меня уменьшается желание.
Желание уменьшается, то есть уменьшается стремление к жидкости, к наслаждению. Значит, все, оно мне не так надо. Если я наполнил себя этим наслаждением, я нейтрализовал свое желание, и теперь я остаюсь спокойным, мне оно не надо.
То есть по этому принципу устроено.
Возьмите, спросите у физиологов, что происходит с мужчиной, когда он страстно желает женщину, и после того, как он действительно вошел с ней в контакт и удовлетворился. Что он испытывает в ту секунду, когда он удовлетворился?
Я без физиолога хорошо это знаю.
Вы знаете?
Да.
Мгновенно у него сразу же прекращается стремление к ней. Так ведь?
Так, конечно.
Вот.
Но временно.
Временно, потому что в нас восполняется снова это желание, а если бы оно не восполнилось, то вы бы уже просто смотрели бы на этот объект вашего вожделения, как на что-то абсолютно вас не привлекающее. Поэтому есть наука, как себя наполнять, так, чтобы оставаться все время при этом в желании. Наслаждаться, не уменьшая, не аннулируя желание. Тогда у вас будет вечное ощущение стремления, вечное ощущение наполнения, и это вызовет в вас ощущение вечной жизни.
А как это?
К этому сегодня идет человечество именно депрессиями, отрешениями, ощущениями пустоты. Природа нас гонит к осознанию того, что нам надо обязательно найти ключик. Каким образом мы можем себя наполнять? Иначе жизнь хуже смерти.
Значит, то, что вы сейчас сказали, получается так, что любой каббалист, получается, знает заранее, что любой совершенно человек, абсолютно любой, каким бы его ни создали, где бы он ни жил, какой бы уровень он ни занимал социальной лестницы и так далее, и так далее, и так далее, абсолютно любой будет страдать.
Конечно. Наша жизнь...
Потому что желание, которое он хотел, он его достигает, наполняется, и тут же начинает хотеть что-то другое.
Единственное, от чего существуют все эти наполненные якобы люди, тем, что они стремятся ко все большему наполнению. Если это стремление убрать и оставить его в том, что есть, это смерть. Не важно, что у него есть миллиард, 100 миллиардов, это ничего не даст. Если у него нет стремления к чему-то дальше, это просто смерть.
Но у него есть стремление.
Если, так вот, это стремление только его и держит. А если природа убирает это стремление? Вот как у людей, которые входят в депрессию. Им ничего не остается. Таблетки или наркотики.
Вот это стремление к наслаждению дает ощущение жизни?
Да. Только стремление. Потому что само наслаждение, оно тут же аннулирует желание и становится ноль.
Блиц. Ты хочешь что-то спросить?
Я хотел узнать, заманчиво рассказывали о наслаждениях, которые не кончаются. Можно хоть как-то приблизительно. Я понимаю, что это наука, надо изучать, но...
Наука, она очень, в принципе, простая. Как нам сделать так, чтобы я наполнял себя и в то же время не наполнялся? Угу. Так ведь?
Ну да. Как у Мюнхгаузена, отрезать пол лошади.
Ну и что дальше?
И тогда вода будет течь. Им уже пить бесконечно.
То есть найти такой выход, чтобы наслаждение проходило через меня, ощущалось во мне и уходило из меня. Вы правильно сказали?
Да?
Да. Я не думаю, правда, что он был каббалистом, наш барон. Но это правильно. Если я наслаждаюсь, потому что этим я оказываю наслаждение кому-то, и я вижу, какое наслаждение я ему этим оказываю, и он наслаждается от меня, и он, глядя на меня, наслаждается пришедшим к нему от меня наслаждением еще больше, а я поэтому еще больше желаю насладиться, чтобы еще больше его насладить, мы входим в такой круг, когда каждый из нас наслаждается другим тем, что оказывает другому наслаждение, и таким образом мы никогда не наполняемся. Это не может быть физиологически, потому что я не могу все время... Вы меня приглашаете к себе, я не хочу, в принципе, от вас ничего получать, потом я вижу, как вы страдаете, я начинаю проникаться тем, что иначе, если я у вас не откушаю, я вас каким-то образом приведу в горечь, в страдания, в какие-то нехорошие ощущения. Я вдруг начинаю понимать, что все это сделали вы ради меня, что вы из-за любви так сделали. Я начинаю понимать, что вы так хорошо относитесь ко мне. Я начинаю ощущать вашу любовь ко мне. Это вызывает у меня ответные чувства к вам. Я начинаю вместе с вами сопереживать, включаясь в ваше желание насладить меня. У меня возникает свои желания насладить поэтому вас. И мы включаемся в такой круг желания и наслаждения обоюдного, когда... то, что стоит перед нами на столе, является совершенно неважным. Я могу при этом взять от вас какую-то корочку хлеба, но она будет как объектом, с помощью которого мы будем наслаждать друг друга нашими взаимными чувствами. Вот то же самое происходит в духовном. Когда мы начинаем связываться между собой все вместе души, проникаться на самом деле нашей взаимосвязью, как требует того духовный закон «возлюби ближнего как себя», в принципе, это закон бесконечного наполнения. Если я его люблю как себя, тогда я желаю его наполнить, тогда его желания являются моими желаниями, и тогда я начинаю ощущать, а он желает наполнить меня. И таким образом мы общаемся между собой вот в этом бесконечном наполнении друг друга. Неважно при этом, какой маленький свет наслаждения мы друг другу передаем. Важно, что мы проникаемся между собой нашими чувствами. То есть, если я и вы находитесь вот на этом столе, допустим, и вы поставили передо мной, можете поставить передо мной огромное яство. Если между нами не существует вот этого взаимодействия, то я буду ощущать наслаждение от них. А если между нами существует огромное такое взаимодействие, взаимная любовь, то не важно, что будет стоять на столе. Это будет стоять на столе, и это мы будем использовать это как предлог для того, чтобы обмениваться нашими ощущениями. Не тем наслаждением от еды, а тем, что друг от друга мы получаем и отдаем. Поэтому вся наука Каббала говорит о том, что если люди соединятся вот в таком вот взаимном, прекрасном объединении между собой, наполнении друг друга, ощущении друг друга, тогда мы выходим из нашего этого мелкого, жалкого ощущения существования вот в этом вот мелком эгоизме, в котором мы находимся, и начинаем ощущать себя в мире бесконечности, в потоке огромного наслаждения, информации, постижения, независимо от наших этих бренных тел и ущербных состояний.
Время, во время вот такого экстаза, о котором вы говорите, взаимного экстаза, исчезает?
Конечно. А какое же время может быть, если мы постоянно ощущаем друг друга огромное количество желаний, огромное количество наслаждений, и это все вращается вместе, никуда не убывает. И я не ощущаю здесь отдельно пустоту от наслаждения. И поэтому пропадает у меня ощущение времени. А земное время, оно вообще падает. Оно перестает мною ощущаться, как что-то существующее. Я начинаю видеть вдруг со стороны, что это земное, оно просто было дано мне в моих ощущениях. Оно дано было мне в моих эгоистических ощущениях. Как только эти эгоистические ощущения у меня пропадают, я от них как бы отделяюсь, отдаляюсь от этого земного. Я вижу, что этого и не было, что это мне дано было только для того, чтобы я над ним приподнялся. Это иллюзия земного существования.
Время – это счетчик, внутренний счетчик, который дает мне ощущение между страданием и наслаждением?
Да.
Перемены состояния?
Естественно. Очень хорошо.
Я сижу в хорошей компании, я могу представить, да, вот мы друзья, сидим, нам хорошо, неважно действительно, что там на столе лежит, это каждый может понять. Я еще могу представить о таких взаимоотношениях между близкими какими-то людьми и то, какое-то ограниченное количество времени. Потом все это заканчивается, мы встаем с этого стола, и дальше начинается жизнь, проблемы и так далее. Я не понимаю, почему вы называете это вечным. Я что, могу жить с какими-то проблемами в этой жизни, работать, там проблемы с детьми, там болеют кто-то, с моим здоровьем, и одновременно находиться вот в таком состоянии любви к остальным там людям? Как это возможно? А если нет, то тогда почему мы называем это вечным?
Мы не можем сами себя вытащить из нашего болота эгоистического. Не можем. У нас нет для этого сил, потому что мы окуненны, как сказать, в эту природу, в нашу эгоистическую, мы находимся внутри нее. Но мы можем с помощью техники сделать так, чтобы вызвать на себя особое влияние этого высшего света, который создал наше желание, которое им играется, чтобы он начал в нас создавать новое желание, альтруистическое, ощущение других как себя. Когда я начинаю ощущать других как себя, вдруг я обнаруживаю, что наш прекрасный Евгений, он оказывается мой родной брат. Значит, у меня совсем к нему другие уже отношения. Я начинаю думать о нем. Как он, что он, чтобы ему было хорошо и так далее. Представьте себе, что мы под воздействием высшего света, вдруг начинаем видеть себя абсолютно полностью зависимыми друг от друга, включенными в одну систему душ. И каждый абсолютно жестко связан с остальными. И мое благополучие зависит абсолютно от остальных. И благополучие каждого зависит от меня, как шестеренки в одном механизме. Каждое маленькое движение, какой бы то ни было шестеренки, оказывает влияние на весь механизм. Тогда я начинаю задумываться, насколько я подвластен всем остальным, насколько я, моя жизнь зависит от них. Причем зависит от них, захотят – да, не захотят – нет, а я не могу их никоим образом заставить. И поэтому мы приходим из видения вот этой вот системы к необходимости любви между нами. А иначе не может быть никакого другого спасения от того, что каждый задушит другого. И в итоге мы уничтожим друг друга. Это то, что происходит сегодня в нашем мире. Раскрывается взаимная эта связь между нами, как шестеренки в одном механизме. И с другой стороны ненависть. И каждый, неважно что будет, крутану по-своему. И вот мы приходим к уже практически к угрозе самоуничтожения. Если мы увидим эту систему, то, что предлагает нам Каббала, ты посмотри, что на самом деле существует между собой, между тобой и всеми остальными. Если я увижу эту систему, я поневоле захочу быть с ними во взаимной любви. Тогда свет на меня из моего осознания зла подействует на меня этот высший свет таким образом, что я да проникнусь к ним этим чувством любви. Взаимодействие, потому что мы связаны вместе больше, чем в нашем мире родные люди.
Так воздействуют книги каббалистические?
Они человека? Показывают тебе эту систему, и тебе некуда деваться. Абсолютно реально показывают тебе то, что на самом деле существует. И ты видишь, что все эти библейские тексты, на чем они основаны? Они основаны на явном видении механизма, который существует между душами. Возлюби ближнего, как самого себя. Это во всех религиях. Откуда они это взяли? И поэтому, если ты видишь, что это так, ты поневоле хочешь этого. И на тебя это воздействует. Ты приходишь к этому, как только ты начинаешь так относиться к остальным. И они так, маленькое окружение, может быть, это группа поначалу, а потом все расширяющееся общество, вплоть до всего человечества, каббалисты говорят, так должно произойти. То мы увидим людей счастливыми, наполненными, и все человечество, поднимающееся в своем ощущении мира, из этого ужасного состояния, в котором мы сегодня. И то, что думал когда-то человек как-то себя наполнить за счет каких бы то ни было как получение, деньги, слава, власть, сексуальные наслаждения, пища, дом, знания, неважно чего. Он видит, что это все никогда не наполнялось. Никогда не наполнялось. Все было очень приходящим. А здесь, с первой же секунды, он начинает ощущать себя наполняющимся. И этим возносится над временем, над пространством, над перемещением, над всем нашим миром. Ну, давайте блиц.
Ну, вот блиц. Значит, да, нет, да? Угу. Краткие ответы. Время – это четвертое измерение?
Нет. А в нашем мире, как вы говорите?
Да, в нашем.
Нет, по Каббале существует три параметра. Время, перемещение и место. Поэтому это одно из трех параметров.
Есть ли время в космосе?
Относительно человека, относительно наблюдателя только лишь.
Время меняет людей?
В нашем мире на животном уровне да, потому что человек проходит страдания.
Имеет ли время цену?
Если человек делает из него правильные выводы.
Существует ли время без человека?
Нет.
Скажите, время величина абсолютная или относительная?
Относительно наблюдателя, относительно того, что он переживает в себе.
Телепортация во время невозможна?
Нет.
Жалко. А время материально?
Нет.
Скорость времени постоянна? Имеет ли время вообще скорость?
Скорость времени зависит от скорости переживания того, кто это время ощущает.
Есть ли у времени тайны?
Тайн вообще в мире нет. Есть то, что еще не познано. Такие вещи мы называем тайной. Сегодня тайна, завтра будет явным.
У времени есть тайна?
У времени тайна только лишь в том, что мы не понимаем, к чему оно течет.
Можно ли победить время?
Приподнявшись над ним.
Можно ли остановить время?
Приподнявшись над ним?
Может ли время вибрировать?
Туда-сюда?
Нет. Все, блиц закончился. Некоторые люди рассказывают, что когда они попадали в различные экстремальные ситуации, ну, например, там падал с пятого этажа.
Замедлялось время, да?
У него за какие-то доли секунды проскакивала, например, вся жизнь.
Это наш физиологический аппарат внутренний, как огромнейший и сложнейший компьютер, может действительно обрабатывать мега-мега-мега терабайты информации. Нет ничего в этом сверхъестественного. Мы можем себя таким образом запустить и не падая с пятого этажа.
Это свойство нашего разума?
Так? Да, оно есть у нас. И когда мы занимаемся каббалой, мы это вызываем в себе, и в нас происходит огромные, на огромной скорости вычисления.
Есть такая старинная мудрость: утро вечера мудренее. Такой вопрос. Время лечит? Откуда у времени такое врачебное свойство? Залечивает раны сердца.
Забывается, потому что меняется духовный ген, наш животный ген развития. И то, что вчера мы хотели, на сегодняшний день мы уже не желаем, поэтому это так кажется нам, что время лечит. На самом деле, если бы то же желание оставалось бы в нас и сегодня, то, конечно, бы мы ощущали бы абсолютно то же самое, что вчера. И ничего бы нас не лечило. Оно лечит, потому что меняются в нас наши желания, то, что наши ощущения, потребность наполнения, она иная. И в этом случае я чувствую, что мои прежние желания уже не являются такими важными, как настоящие. Это и называется лечение временем.
Человек, который хочет себя духовно развить, время, оно как-то ему помогает в существовании в рамках времени?
Он не поднимается на временем, он не чувствует течение времени. Он начинает измерять себя не во времени, а в духовных параметрах. Подъем ближе, дальше, выше, ниже относительно духовного своего состояния. Ближе к свету, дальше света.
Я чуть-чуть отклонюсь. Роберт Монро, по-моему, если я правильно назвал, американский эзотерик, у которого были, который часто выходил в, я не знаю, там, высшее пространство, в иное, он писал о том, что в его ощущениях он мог там исследовать, и ему казалось, что он находится буквально много-много часов, когда возвращался в тело, смотрел на часы, проходило несколько минут. И наоборот, ему казалось, что он там был недолго, возвращался, проходило несколько часов. Почему такая разность в ощущениях?
Я не могу сказать, потому что все это физиологические ощущения его, не имеющие никакого отношения к духовному.
Мы говорим, время идет, время бежит, летит, мчится, течет, стоит. А на самом деле что делает время?
Ничего оно не делает. Все зависит от того, как вы его осознаете. Ведь времени на самом деле нет. Это наши чисто субъективные внутренние переживания. Как и вся картина мира, которая только лишь отражается в нас. Мы вернулись в итоге к началу разговора.
Человек вылетает из США, например, 21 числа. Вылетает в Москву 20 числа. Почему так время устроено?
Перестаньте его измерять таким образом. Что вы можете сделать? Я лечу, допустим, отсюда в Канаду 5 часов, если мы так будем измерять, да? Вот сейчас я должен лететь, а обратно лечу 15 часов. Земля крутится. Ничего другого тут нет. Крутится Земля и измерение времени.
Посмотрите, как
наша субъективная, вот, я принятая нами.
Смотрите, сколько различных факторов. Земля иллюзорна, время иллюзорно, самолет иллюзорен, я в самолете иллюзорен.
Наше восприятие в эгоистических желаниях, оно иллюзорно. И постоянно-постоянно меняется и строит нам постоянно новые иллюзии. Давайте мы приподнимемся над ним, над этим нашим желанием, которым мы абсолютно не управляем, а оно управляет нами. Приподнимемся над ним, будем наблюдать сверху вниз. И тогда вы увидите, что оно дает вам просто кино. И вы крутите быстрее или крутите медленнее ваш кинопроектор, воспринимаете его с пониманием большим или меньшим, а от этого зависит ваше время, переживание времени, осознание этого времени и так далее.
Вот Юрий задает вопрос, и мне кажется, мы можем этим вопросом финишировать. Он спрашивает: время, конечно же, лучший учитель. Жаль только, что оно безжалостно к ученикам. Его вопрос: время помощник человека или враг его?
Ничего абсолютного нету, Женя. Если он правильно использует это время для того, чтобы приподняться над ним, оно только для этого и существует, тогда оно ему помощник. Если он в этом времени существует, к сожалению, только для того, чтобы плыть, течь вместе с ним и страдать, то, конечно, оно ему враг. Что оно приводит в итоге ущербной, такой никчемной, пустой жизни, к смерти и все.
Время существует для того, чтобы человек мог прийти к состоянию свободного выбора?
Не только. Чтобы приподняться с помощью этого свободного выбора над временем и выйти в пространство, в котором нет ни времени, ни места, ни перемещения. В пространство, которое существует поэтому вечно. Вот в это состояние должен выйти.
Если мы не ответили на все вопросы, которые у вас возникли, а вы хотели бы еще что-нибудь узнать на эту или другую тему, мы ждем вас на нашем сайте, который называется www.cap.tv. Ну, а вам спасибо большое.
Я надеюсь, что мы что-то смогли объяснить. Но, в общем, остальное, конечно, все это на сайте, бесплатно, открыто абсолютно для всех, на русском языке. Огромное количество литературы, видео, уроков. И я буду рад новым вопросам.